Вячеслав Уточкин. Князь Медведев. Книга вторая «Сила рода». Глава первая. Золотой кречет. Призрачный меч уже летел мне в голову, когда на его пути возник второй призрак. Я никогда его не видел, но сразу понял, кто это. Очень уж похож на меня прежнего в прошлой жизни. А еще больше на старый портрет деда. Это был его дух. Меч свободно прошел сквозь него, не нанося урона. Зато его хук отправил первого призрака в дальний угол. Первый, поднявшись, прошипел.
«Уйди! Я в своем праве! Он занял тело моего внука!»
«Твой внук — самовлюбленный слюнтяй», — заявил второй.
«Он сам оставил это бракованное тело».
У первого от этих слов опустились плечи, но через несколько минут его потусторонние очи сердито блеснули.
«Хорошо, я дам ему шанс, если он сумеет в течение года вернуть силу рода и найдет путь к моему поместью, я признаю его право».
Оба медленно стали растворяться под порывами непонятно откуда взявшегося ветра. До меня донесся шепот первого.
«Учти, я за тобой слежу».
Убрав нож в инвентарь, я перевернулся на другой бок. Год, значит. Призрак дал мне всего один год. Казалось бы, много времени, но за 65 лет прошлой жизни я знаю, как быстро он пролетит. Впрочем, мои планы и так совпадают с его ультиматумом. Вернуть себе силу, воссоединиться с Надей и стать достаточно влиятельным, чтобы больше никто не смог нас разлучить. Но если что-то пойдет не так, за год можно и способ борьбы с призраками найти. Словом, призраки призраками, а выспаться все же надо. Ведь завтра меня ждет магическая академия этого мира. Алена ворвалась в комнату. Окинув меня строгим взглядом, буркнула.
«Так и знала. Ты до сих пор ничего не подготовил. Мы отправляемся уже через 5 часов».
Иронично вопрошающий взгляд, которым я ее наградил, только подстегнул шквал критики в мой адрес. Из бурного потока слов обо мне и любимом я выделил главную мысль. До отправления в Академию к главной стеле при аномалии топь остается преступно мало времени. Упавшая возле меня майка с трафаретом качка-переростка отвлекла от воспоминаний.
«Эти убогие шмотки ты собрался взять в Академию?»
— начала по новой разоряться Алена.
«Ты опозоришь как свой род, так и наш, вассальный. Ты вообще об этом подумал? Купи новые вещи!»
«А чего такого? Гламурненько!» Я смерил ярко кричащие вещи равнодушным взглядом и, не дожидаясь нового всплеска праведного гнева, продолжил.
«Алёна, ты, наверное, забыла о моих проблемах с памятью. Я даже не знаю, есть ли у меня деньги, и понятия не имею, где, что, почём».
Негодование Алёны как-то сразу сошло на нет. Меня просветили, что я довольно богатый наследник. Плюс пошли отчисления по контрактам, заключенным после моего выступления в молодежном клубе. Меня усадили в шикарный кабриолет и повезли сначала в банк, а потом по магазинам. Только в этот момент я оценил, насколько сильно меня щадила Надя. Ни разу она не таскала меня на шопинг. Даже на свадьбу самостоятельно выбирала наряды для себя и для меня. И вот в этот судьбоносный день на площадь 3 вокзалов Алена доставила меня и 2... Нет. Вы представьте себе, 2 огромных чемодана. На парковке для аристократов красовалось 10 лимузинов с гербами на дверках. Наш кабриолет на их фоне смотрелся мелким юрким зверьком. Возле одного из лимузинов стоял молодой парень и явно его отец. Схожие черты лица просто кричали об этом. Их слуги выгружали 10-й чемодан на специальную тележку. И, похоже, он был не последним. Алена проследила за моим взглядом и со вздохом произнесла.